Перми 15 часов. Сегодня в рамках дневного разворота на Эхе Перми в гостях у меня уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае Вячеслав Артурович Белов. Здравствуйте, Вячеслав Артурович.
Здравствуйте.
Этот отрезок времени 3 по 10 минут. Проведу с вами я, Сергей Штерн, и уполномоченный по защите прав предпринимателей. Вячеслав Артурович, я очень рад, что вы пришли к нам, потому что вопросов к вам, как к уполномоченному по защите прав предпринимателей, достаточно много. Часть вопросов, которые я составлял к нашему эфиру, я использовал, в том числе напрягая, скажем так, свои связи с людьми, которые занимаются бизнесом. Вот, поэтому некоторые вопросы вам, может быть, и не понравятся, и будут неудобны, но я, на самом деле, бесконечно рад тому, что вы готовы отвечать на все.
Безусловно.
Надеюсь, что нам хватит времени отведенного, и мы уложимся со всеми своими интересными вопросами. Итак, позвольте, я начну. Первый вопрос. Алексей Кудрин на Питерском международном экономическом форуме, выступая, говорил о необходимости структурных реформ в нашей стране, о том, что дно кризиса еще не пройдено, что надвигаются экономические сложности. Вы с этим согласны, не согласны? Хотелось бы услышать.
Ну, на самом деле, частично согласен в связи с очень простой логикой. Постоянно изменяющаяся ситуация, она и внутри страны, и за пределами, она имеет место быть. И поэтому, безусловно, это и общеэкономические проблемы, или, наоборот, изменение, снятие таких проблем, как изменение курса, допустим, рубля, это внутри, это изменение цен на нефть. Безусловно, они так или иначе на экономику и на общеэкономическую ситуацию влияют. Что касается необходимости реформ, с точки зрения реформ в экономической сфере, я тоже считаю, что это абсолютно логично. И все же нужно исходить из того, что одной из важнейших задач на федеральном, на региональном, на муниципальном уровне должна быть задача, с одной стороны, экономического роста, а, в общем-то, задача удовлетворенности населения, да, товарами, работами, услугами, наличием работы, получением доходов, да, и удовлетворенностью жизнью. Угу. Поэтому вот то, что экономическое развитие должно быть, то, что в этом направлении надо двигаться, то, что в системе государственного управления можно очень много улучшать для того, чтобы экономическое развитие было. Я думаю, это действительно серьезное направление в деятельности. И мы определенные движения в этом направлении видим. Это изменения, допустим, в налоговых правоотношениях, когда федеральный центр уровня субъектов передает полномочия по принятию решений по региональным, по местным налогам. Это, в общем, изменение отношения пока еще не фактического, но обсуждаемого к контрольно-надзорной деятельности в отношении деятельности предпринимателей. Это, в общем, такие принципиальные направления, которые в том числе могли бы и привести к совершенствованию, к развитию экономического роста. Что касается ситуации, связанной с политикой, точно я и не занимаюсь. Меня никогда не интересовала политика. Те, кто меня знают, в общем, я думаю, это подтвердят. Поэтому я исхожу из того, что потенциальное совершенствование государственного управления в сфере экономики – это нужное направление, оно есть. И, ну, самое простое, конечно, это максимальное, наверное, упрощение различных разрешительных процедур, ускорение принятия решения соответствующими органами, да, и чтобы бизнесу работалось просто, комфортно. Ну, и последний момент – это, конечно, доступность финансовых ресурсов для того, чтобы можно было осуществлять свою деятельность. Сегодня одна из серьезных проблем для бизнеса – это наличие коротких денег для того, чтобы вот решать текущие проблемы.
Я надеюсь, мы дальше затронем вот как раз этот нюанс тоже. У меня возник вот какой вопрос. Экономист Владислав Иноземцев, он иногда публикуется со статьями в газете «Ведомости», заявил, что, я дословно процитирую, как ни странно, нынешняя милитаризация сознания и экзальтированности российского общества дает большой шанс относительно спокойно пережить этот период. Вы это утверждение можете как-то прокомментировать и перенести на нашу действительность сегодняшнюю здесь, в Перми?
Ну, для меня, очевидно, нет. Я бы говорил том, что вот если меня спросить, согласен ли я с милитаризацией сознания, для меня очевидно нет. Я живу в том мире, где милитаризации сознания нет. Может быть, это такое вот специальное место, да, это Пермь для меня, например. Я понимаю, что вообще само направление, допустим, там, по производству, в том числе оружия, да, я бы напомнил, что для Российской Федерации традиционно один из важнейших источников доходов, очень значимый, иногда и не менее значимый, чем экспорт ресурсов. Поэтому это тема, и на которой можно зарабатывать, и российское государство зарабатывает, и, наверное, можно этим гордиться. Вот. А что касается сознания, то, наверное, я как раз нахожусь на другом уровне, так как не занимаюсь политикой. Мне всегда кажется интересным другое, что нужно менять сознание в направлении человека, чтобы все, что мы делали, делаем и будем делать. Да, это было для человека, это было для его комфорта, для удобства жизни. И вот одновременно, если при этом будет, там, в том числе, как вот мы говорим, да, происходить получение доходов за счет того, что будет производиться оружие и использоваться, может быть, именно не нами, за пределами Российской Федерации, вот, то это как раз ну, один из источников дохода. Незапрещенное, очевидно. И поэтому мне кажется, что самое главное – это действительно отношение к человеку. Главная ценность вообще – это человек. И, наверное, экономика должна двигаться тоже в том числе в направлении удовлетворения его потребностей.
Хорошо, я принимаю ваш ответ, хотя он не полный. Вы слегка вывернулись. Хорошо. Экономическая ситуация сегодня, вот на данный момент, не самая простая. Это ощущают все, я полагаю. Сегодня бизнес в ожидании того, что будет меняться экономика, будет меняться как-то ее регулирование. Те процессы, которые сейчас происходят, они вот сами по себе стимулируют изменения, заставляют людей двигаться более живо, предпринимать какие-то новые нестандартные ходы. Стоит ли ждать этих изменений бизнесу от власти? И какими они должны быть? Чего лично вы ждете?
Безусловно, та ситуация, которая сегодня есть в стране, она, на мой взгляд, вполне является источником для развития предпринимательской деятельности, для движения вперед, для поисков различных путей, в том числе для зарабатывания денег. И я, например, вот как самый, может быть, такой элементарный вариант проблемы и ее решения, да, сформулирую. С одной стороны, мы приняли решение о введении санкций, я имею в виду государство российское, да, о введении санкций по ограничению ввоза части продуктов питания на территории Российской Федерации. С другой стороны, мы говорим о том, что нужно развивать импортозамещение. С этой точки зрения, это может быть источником для нового роста, для появления новых бизнесов. Я вот как пример приведу все же следующую ситуацию. У нас есть сегодня достаточно развитая сеть магазинов, торговли, сферы оказания услуг. А с другой стороны, у нас есть еще не реализующие в достаточном объеме, но могущие производить, допустим, сельхозтоваропроизводитель. И сегодня сетевым магазинам большим нужны поставки продукции, допустим, мясной. Есть фермеры, которые производят и способны ее поставить. Но сегодня парадокс, сегодня нет логической, логистической, так скажем, цепочки, которая бы позволила, да, вот это мясо, которое хочет продать фермер, превратить в те мясопродукты, которые хотят купить сети. Чем не новый бизнес? Он серьезный, он непростой, но сегодня, да, это то, что может быть реализовано. Другой пример. Мы столкнулись с ограничением возможностей наших сельхозтоваропроизводителей. Ну, вот как на сельское хозяйство, да, я приведу примеры. Приобретение семян, допустим, семенных материалов за рубежом. Ну, из-за того, что изменился курс. Да, это достаточно дорого. С другой стороны, мы понимаем, что у нас есть производители местные, российские, семенной продукции, но мы сталкиваемся с другой проблемой. Если у нас изменился курс, допустим, рубля к доллару, и это стало дороже, то российская продукция даже более дешевая, и значительно, может быть, даже более дешевая, чем импортная, она имеет другую проблему. Там вопрос схожести этих семян. Да? Если мы покупаем дороже, у нас 98-99% схожести, мы покупаем российские и имеем проблему 10-20. То есть, здесь вот эта проблема, что ты даже потратив деньги, можешь не получить иногда качественную услугу. Это вот то направление или там качественный товар. Это вот то направление деятельности, которое также надо совершенствовать. То есть нужно очень оперативно возвращать. Вот слово есть такое, ну, там, квалификат, да, умение, знания, навыки. И поэтому с этой точки зрения это, безусловно, позитивное направление, которое вот, и можно развивать, и нужно развивать. Вот. И я думаю, что это и новые предприниматели, новые доходы. Что касается, конечно, базовой позиции, что вот мы все будем производить свое, я думаю, что это иллюзия. И в любом случае, как международное разделение труда, оно существует. И я думаю, что в этом направлении все равно двигаться и поиски новых рынков, которые будут поставлять продукцию в Россию, это направление также. Это тоже вполне возможно. Новые бизнесмены, новые, может быть, долларовые миллионеры для России. И это тоже позитивное направление.
Спасибо за ответ. Мы прервемся. У нас сейчас реклама. Вернемся в студию через несколько минут.
Вот Пермский разворот.
Еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели, на частоте 91.2 FM. Сегодня в студии «Эхо» Сергей Штерн и гость мой, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае Вячеслав Артурович Белов. С ним обсуждаем актуальные проблемы для нынешнего бизнеса российского. Затронули мы выступление Кудрина на Питерском экономическом форуме, обсудили несколько, так пока немного поверхностно, экономическую ситуацию, о том, что она не самая простая. А сейчас перейдем к серии других вопросов. Я надеюсь, все-таки уложится, потому что их очень много. Стоит ли бизнесу работать в России, Вячеслав Артурович, или следует искать какие-то новые рынки для инвестиций и получения прибыли?
Однозначно бизнесу стоит работать в России по очень простой причине. Даже сегодня, когда говорят о кризисной экономической ситуации, для многих видов бизнесов доходность в России выше, чем сложившаяся в текущем же времени в Европе или в США.
Об этом говорят.
То есть это очевидно, и это никакой тайны в этом нет. И вчера, может быть, сверхдоходы, да, и сегодня в России заработать можно больше. И с этой точки зрения очень много услуг и товаров, которые не только ограничены сегодня в ввозе, но и тех, которые могут производиться в России, они еще не производятся. С этой точки зрения наполнения рынка товаров и услуг, оно еще впереди. Поэтому, на мой взгляд, однозначно работать в России. Конечно, было бы очень здорово, если бы была возможность для бизнеса получения инвестиций из-за пределов Российской Федерации. Но я думаю, что определенное телодвижение, которое делает российский законодатель по легализации имущества за рубежом, счетов, денег, может быть, оно, как всем хочется, кардинально, да, положительную сторону инвестиционные вопросы не решит, но если даже в определенной степени эти инвестиции вернутся в Россию, это тоже, безусловно, будет положительным движением. То есть, здесь всегда спор об объемах. Сколько, да, вернется, не вернется, насколько испуган бизнес и так далее. Но, на мой взгляд, в любом случае движение это будет в сторону России. Поэтому второй вариант, конечно, это поиск, на мой взгляд, источников по инвестированию из-за пределов России останавливать не надо. Вот. И если у нас есть там санкционные государства в отношении нас, да, которые ограничивают, это не значит, что нужно прекратить поиск. Опять же, вполне возможно, те условно дешевые деньги, которые могут быть сегодня в мире получены, они так или иначе могут быть получены. И кто их получит первый, станет инвестором, опять же, будет двигаться быстрее других в своем экономическом развитии. Поэтому я думаю, что это направление деятельности точно не надо оставлять. Причем я знаю, что у нас есть и опытные, и профессиональные в этой сфере люди. Вот. Поэтому, наверное, наверное, главное, вообще это особенность предпринимателя, это неуспокоенность, желание двигаться вперед, да, там, на свой страх и риск под имущественную ответственность, как у нас написано в статье 2 Гражданского кодекса Российской Федерации. Да, то есть предприниматель – это человек, который хочет достичь чего-то другого по сравнению с там, теми, кто его окружает. Вот, и поэтому, хотя говорят чаще всего, что главная цель – это получение прибыли, это точно очень важно, но я думаю, что здесь и это цель доказать самому себе, что ты смог, и даже в какой-то кризисной ситуации двигаться вперед.
Почему наше государство малый бизнес не сделает базовым сектором российской экономики, вот как столб, на который можно будет опереться? И должны ли эти надежды базироваться на каких-то стимулах со стороны государства, чтобы вот малый бизнес потянулся к государству, чтобы его никто не заставлял, чтобы он развивался, чтобы он видел перспективы развития? Почему мы говорим об оружии постоянно, о том, что нам надо защищаться, обороняться? Почему у нас малый класс не занимает все позиции, я имею в виду малый бизнес, средний класс? Вот он куда-то пропал, был как прослойка и исчез.
Ну, вообще, замечательный на самом деле вопрос. Насчет того, что исчез, не соглашусь, потому что я езжу в том числе по Пермскому краю и встречаюсь с представителями малого и среднего бизнеса. Большинство все же занимает несколько иную позицию. Они не просят помощи у государства. Большинство все же говорит о том, что мы бы хотели, чтобы нам не мешали. В чем особенность на самом деле?
Государство мешает.
В части контрольно-надзорной деятельности, безусловно, да. В части увеличения различных ограничений и барьеров, безусловно, да. Я готов какие-то примеры даже по этому поводу привести. Причем в каждой отрасли они есть. То есть, здесь нет никаких тайн. Вот вы знаете, мне кажется, что действительно понимание малого и среднего бизнеса сегодня в российском государстве, оно неоднозначно. По очень простой причине. Да? Современному российскому государству слишком мало лет. И если мы вспомним, то как раз в конце 80-х годов, да, ну, по крайней мере, в первой половине, у нас еще за то, что человек занимается спекуляцией, предпринимательской деятельностью, да, отчисляли из вузов, садили в тюрьму за валютные операции, то же самое. Поэтому вот пока, мне кажется, в обществе, еще в том числе, да, не созрело понимание важности, значимости предпринимателя. Я все время говорю, что предприниматель – это человек, который всем должен. Это уникальная вообще ситуация, да, то есть человек, который должен государству уплатить налоги. Это человек, который должен организовать производство там, или оказание услуг. Это человек, который должен выплатить заработную плату. Это человек, который должен даже после всего этого найти источники, да, реализации всех этих действий, а потом еще должен прийти в семью и домой тоже что-то принести. То есть, это такая уникальная совершенно такая вот ипостась человека, предприниматель. С другой стороны, я с вами, знаете, в чем вот абсолютно согласен, что роль принижена. Да, просто очень многие воспринимают малый и средний бизнес как источник для получения доходов государства. На мой взгляд, вот это и есть, может быть, сегодня, я понимаю, да, что очень сложно говорить о каких-то ошибках, но, на мой взгляд, это одна из главных ошибок. На мой взгляд, малый и средний бизнес должен восприниматься как источник социальной стабильности в обществе. То есть, это хороший работодатель. Это те услуги, которые оказываются действительно, ну, вот в том месте, где мы живем, да, они оказываются реально населению, реальным людям. И задача здесь получения доходов для государства, источников для штрафов, для проверок, она, вот, на мой взгляд, стоять не должна. Я поэтому всегда полагаю, что если бы мы ушли от вот, серьезных этих подходов контрольно-надзорной деятельности, да, постоянных проверок, ограничений, и обязательств предпринимателями перед государством или там, да, то мы бы действительно получили, вот, может быть, в дальнейшем и средний класс, мы получили социальную стабильность, мы получили хороших работодателей, мы получили нормальные условия именно для жизни там, где мы живем, потому что это и услуги бы и оказывали предприниматели. Поэтому если вот переориентация это произойдет, когда мы говорим, вот в чем, что нужно, на мой взгляд, вот на что, что нужно поменять, да, это не политическая парадокс-конструкция, это экономическая конструкция. То есть, предприниматели должны восприниматься не как должное всем, они должны восприниматься как равноправные члены общества, и они заработают, но не как доходный источник. Может быть, их не надо так поддерживать, о чем вот часто говорят, нужна поддержка, нужны льготы, нужно, да, все же нужно относиться к ним не как к источнику получения доходов бюджетов.
К следующему вопросу подошли. Должна ли меняться денежная и кредитная политика государства? Какие шаги необходимо предпринять власти, чтобы наша экономика, малый бизнес, скажем, стали экономикой с низкими процентными ставками по кредитам?
Ну, знаете, вот когда мы говорим об изменении денежно-кредитной политики, здесь очень важно говорить, а какую роль в данном случае может играть государство, чтобы ставки стали низкими. Я приведу земной, да, совершенно земной пример. Ко мне обращается предприниматель с жалобой на то, что ему в одностороннем порядке кредитное учреждение увеличило ставку по кредиту в одностороннем, по действующему. Да, увеличило с 14% до 24% на 10 процентных пунктов. Это произошло в феврале. У нас с 17 до 11,5 ключевая ставка ЦБ уже снижена. И я обратился в кредитное учреждение. Это на самом деле не совсем полномочия в данном случае уполномоченного по защите прав предпринимателя, потому что в основе лежит гражданско-правовой договор между сторонами, да, с просьбой нам рассмотреть возможность снижения вот этой ставки. Я получил, понятно, какой ответ, что это предусмотрено нашим договором, это гражданско-правовые отношения и так далее. Но еще раз повторюсь, в условиях 17% мы были, да, сейчас мы в условиях 11,5%. Может банк поменять? Может. Причем здесь вот в данной конкретной ситуации там, кредитно-денежная политика государства. В данном случае это совершенно четкая, понятная позиция кредитного учреждения. И вот, на мой взгляд, как всегда, правда где-то посередине. Вот этот маржинальный доход, который бы получил банк, он мог бы быть ниже, но и предприниматель мог бы развиваться. А так он вынужден, он не может заплатить арендную плату, да, не может заплатить заработную плату своим сотрудникам, потому что у него выросли затраты, но не выросла пока выручка и снизился спрос. И он может не пережить там первый и второй квартал 2015 года, да, и с рынка как предприниматель уйти.
Спасибо большое за ответ. Мы уходим на московские новости. Вернемся в студию через пару минут.
Вот Пермский разворот.
Еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня в студии «Эхо Перми» у меня присутствует уполномоченный по правам предпринимателей, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае Белов Вячеслав Артурович. Мы обсуждаем с ним экономику, обсуждаем то, на что жалуются бизнесмены уполномоченному. Собственно, сейчас и будем выяснять, какое лицо у пермского бизнеса, как сказать, какое лицо у пермского бизнеса 2016 года. Вот. Вспоминая 90-е, как он выглядел, там понятно, кто как был представлен, а каков образ вот нынешних предпринимателей, кто эти люди, как они вот выглядят, если рисовать вот общими словами вот этот портрет?
Ну, на мой взгляд, сегодня это все же очень приятный портрет, потому что это люди первые, с учетом того, что они работают сегодня в очень непростой ситуации, это люди, которые хотят работать. Это люди, которые настроены на результаты. Здесь, конечно, очень сложно говорить о том, потому что о том, какое оно, да, оно разное. А оно очень интересное. И, с одной стороны, это есть предприниматели, как сегодня говорят, самозанятые, по сути, да, то есть они сами работают, сами уплачивают все налоги, сами себе работодатели. Это одна группа, да. Есть, понятно, большой крупный бизнес, если мы говорим о там, подразделениях НК «Лукойл» в Пермском крае или «Уралкале». И с этой точки зрения, наверное, для меня положительным моментом является то, что у нас есть значительная прослойка крупного и среднего бизнеса. В чем положительно наличие такого бизнеса? Это бизнес, который умеет сегодня защищаться, формулировать свои позиции. Это не значит, что он к уполномоченному не обращается, и у него нет проблем. Это все есть. Но, по крайней мере, это очень хорошо защищенная сегодня организация. И, с другой стороны, вот как раз те предприниматели, да, у которых есть работа, нет времени на защиту своих интересов, и иногда нет для этого знаний. Поэтому вот сегодня говорить о единообразном нашем таком лице бизнес-сообщества сложно. И, конечно, в основном ко мне обращаются те, кто не может защищаться. И мы делаем все возможное, чтобы защитить права и законные интересы таких предпринимателей, подсказать им. Уже несколько было таких у нас случаев. Это мы участвуем в суде на стороне предпринимателей. Конечно, сам институт не может позволить себе защитить всех физически, просто по объемам. Но наиболее значимые такие дела, мы ими занимаемся прямо вот непосредственно. Это участие в том числе в проверках контрольно-надзорных органов у нас может к уполномоченному обратиться предприниматель. Поэтому вот для меня, с одной стороны, это высокие профессионалы, где серьезные интересные вопросы обсуждаются и проблемы, в том числе, опять же, и по контрольно-надзорной деятельности. Но, с другой стороны, это вот люди, которых нужно сегодня реально защищать. Просто потому, что им некогда защищаться, им надо работать. Поэтому, ну вот... Очень приятное впечатление сегодня, потому что большинство людей, которые ко мне приходят, может быть, из минусов, да, из слабостей, на которые обращаю внимание, это то, что иногда приходит слишком поздно. Бывают ситуации, когда даже предприниматель уже две инстанции в суде проиграл, и только после этого пришел защищаться. Хотя понятно, что юридически крайне сложно будет ему помочь. Ну, вот возможно. Это, наверное, у малого и среднего бизнеса это слабость, как бы вот возможность юридической защиты, юридических знаний, и иногда, может быть, недостаточная осмотрительность.
Просто, возможно, они пытаются решить это какими-то другими путями, а когда не получается, они в итоге упираются в стену и приходят к вам. Вот, скорее всего, так.
И такое бывает.
Теперь по конкретике. Кто к вам может обратиться за помощью и кому конкретно надо вас бояться?
Интересный вопрос. За помощью могут обратиться все предприниматели, зарегистрированные на территории Пермского края, как представители юридических лиц, так и индивидуальные предприниматели, а также те предприниматели, включая даже зарегистрированных за пределами Российской Федерации, чьи права нарушены на территории Пермского края. Поэтому у нас есть обращение и из Москвы, и есть там, обращение от международных компаний, если их права на территории Пермского края нарушаются. Что касается бояться, ну, наверное, бояться не надо. Надо все же не противодействовать бизнесу, да, а если действуешь незаконно, то не бояться за это отвечать. Значит, основное направление деятельности – защита прав законных интересов предпринимателей, контроль за соблюдением этих прав. Это вот то, что написано в законе региональному уполномоченному. И здесь главное, с кем я взаимодействую, и те, кто нарушает права, да, это представители органов государственной власти и местного самоуправления и их должностные лица. То есть, это вот те люди, которые нарушают права. Это могут быть представители как федеральных структур, региональных структур, ну и, как я сказал, уже муниципальных структур. То есть, сами госорганы, муниципальные органы и их должностные лица.
Вы официально обращаетесь или это примерно так выглядит? Здравствуйте, там Анатолий Анатольевич. У меня вот к вам маленький вопрос. Не скажете, можно ли решить эту проблему? Или все вот...
Нет, вы знаете, вопрос технологии, он совершенно все же разный. И я, во-первых, хотел бы обратить внимание на то, что у нас 17 ведомствами федеральными, в том числе, я просто не буду перечислять все, но включая Главное управление внутренних дел по Пермскому краю, да, там ГУМЧС по Пермскому краю, прокуратура Пермского края, налоговое управление, у нас заключены соглашения. Вот, там, Следственное управление Следственного комитета по Пермскому краю. И с этой точки зрения мы, во-первых, строим взаимоотношения на основе федерального и регионального законодательства, на основе заключенных соглашений. И бывают ситуации, да, когда достаточно позвонить и для того, чтобы там, предпринимателя просто приняли. Бывают такие ситуации, что предприниматель просто не может пробиться и попасть на прием. Понял. Это, конечно... Но в основном очень простое реагирование. Все равно мы получаем жалобу и начинаем ее отрабатывать, запрашиваем документы, объяснения и так далее.
Что должно в себе содержать обращение, чисто вот с формальной точки зрения? Какие бумаги там нужно заполнять? Или могут ли быть к нему еще приобщены видеоролики, звукозапись? То есть, если я был на встрече с кем-то там...
Ну, вы знаете, любые материалы могут быть представлены. И это уже решение самого предпринимателя, чьи права нарушаются. Фактически, безусловно, ну, обращение, оно никакой специальной формы не содержит, да, кому, какая сфера деятельности, кем и какие права нарушены, и что видит предприниматель, должно быть реализовано. Здесь единственное, что хотел бы обратить внимание, что у уполномоченного есть сайт ombudsman.biz59.ru, и на нем есть раздел «Обращение». И вот чтобы не придумывать, тяжело не мучиться, как написать эту жалобу или обращение, можно зайти в раздел и прямо на сайте, да, совершенно спокойно, там есть, как говорят, все подсказки, это заполнить, отправить в электронном виде, и у нас автоматически произойдет регистрация этой жалобы или обращения. Мало того, я для сведения говорю, что у нас учет жалоб обращений ведется в федеральной базе. То есть, она также фиксируется даже у уполномоченного по защите прав предпринимателей при президенте Российской Федерации.
Проводите ли вы выездные приемы? И в какие территории чаще всего выезжаете?
Ну, вы знаете, в прошлом году у меня было 24 выезда в территории. Такие встречи происходят. В этом году уже 8. И до конца года, я думаю, что мы порядка все же 30 выездов будет. Это, безусловно, муниципалитеты. Бывают ситуации, кстати, когда инициируют приезд сами предприниматели. У меня были такие случаи совместно с прокуратурой Чернушинского района. Предприниматели хотели встретиться с уполномоченным по вопросам взаимодействия их и контроля органами территориальными Роспотребнадзора. Были инициации, ну, понятно, просто плановые, да, и вот с учетом того, где еще не был уполномоченный. Но вот в этом году я, например, был дважды в Кудымкаре и в Гайнах. Это в Коми-Пермяцком автономном округе. И это плановые выезды, и мы там очень за значительное время извещаем предпринимателей о приезде. Сначала это общение, рассказ о проблемах, общие вопросы, и потом, если у предпринимателей есть жалобы, обращения, конечно, они их оставляют.
Вячеслав Артурович, у нас, к сожалению, эфир не резиновый, как бы мне не хотелось его растянуть, у нас не получается, поэтому я задам последний вопрос перед тем, как мы с вами попрощаемся. На ваш взгляд, сколько российский бизнес еще протянет, ожидая перемен, выработки стратегии, завершения формирования системы управления развитием и так далее?
Вы знаете, я уверен в том, что российский бизнес не протянет, а работает и будет работать. И с этой точки зрения выработки стратегии и ожидания перемен, они будут всегда. Это вообще на самом деле иллюзия, что когда-то бывает хорошо. Ну, это я вот на всякий случай говорю. Всегда есть куда стремиться и к чему. И я уверен, что как раз даже когда предпринимательство было в Российской Федерации запрещено и было уголовным преступлением, у нас были предприниматели. Поэтому я все же за то, чтобы предприниматели существовали. Они существовали в комфортных условиях. Они действительно поддерживались государством и поддерживались населением, кстати. Не как спекулянты воспринимались, да, а как люди, которые двигают общество вперед.
Спасибо, Вячеслав Артурович, что пришли. Удачи вам. Будем ждать еще раз гостя.
Спасибо.
Вот Пермский разворот.